Между тем черная стража Кадура стала подходить и брататься с черными защитниками Тебали. Слышались радостные крики, похлопывания по бедрам, прыжки, скачки и приплясывания. Было ясно, что о какой бы то ни было враждебности двух отрядов не может быть и речи. Быть может, даже черная гвардия Кадура была особенно рада такому исходу дела, который гарантировал ей полную безопасность этого мщения. Кроме того, убийством их вождя Мадупы этот надменный карлик показал им, каким образом он намерен заставлять их повиноваться ему. И потому никто из его воинов нисколько не протестовал против того, что его связали и унесли. Никто не воспрепятствовал Вержилю, кинувшемуся прямо к своему господину, как только он успел справиться с карликом. Не прошло двух минут, как и Норбер Муони и доктор, и Мабруки были освобождены им из уз, а Гертруда и Фатима выпущены из душного, закрытого паланкина. Обе женщины из-за занавесок видели все, что происходило на месте поединка, и можно себе представить, что переживали они в эти моменты, когда продолжалась борьба безобразного карлика с их мужественным защитником. Норбер Муони, как только очутился на свободе, прежде всего позаботился, чтобы скорее укрыть Гертруду от возможного повторения того, что уже раз случилось с нею. Он поспешил отправить ее раньше вместе с доктором и Фатимой. Затем поручил Вержилю предложить воинам Кадура поступить в число защитников Тебали. Однако их вожди, посоветовавшись между собой, вежливо отклонили это предложение. Радомяхский карлик, так говорили они, был побежден в честном бою, и они не считают себя вправе противиться воле победителя над побежденным. Но вместе с тем, как они не считали возможным идти на своих братьев, так точно считают нечестным с их личной точки зрения наемных воинов передаваться победителю, пока жив их настоящий господин, которому не обязались служить. Кроме того, они знали, где им теперь найдется дело. Махди шел на Хартум, и они в любой момент могли встать под его знамена. Норбер Муони, конечно, преклонился перед этим проявлением своеобразного рыцарского чувства в этих сынах страны Великих Озер, не имевших здесь ни семьи, ни родины. Затем, попросив их отдохнуть с пути и принять от него угощение, обменялся дружескими приветствиями с вождями этих чернокожих воинов и поспешил на вершину Тебали. Следом за ним шла его черная стража во главе с Вержилем. Четверо человек несли Кадура, все еще бесчувственного, на щите. Издали он напоминал громадный ростбиф на большом блюде, как весело заметил сэр Буцефал при виде приближающегося шествия. Первой заботой Норбера Муони было приказать отнести все еще бесчувственного карлика в помещение трех господ-комиссаров, пустовавшие теперь в левом флигеле здания обсерватории, попросить доктора тотчас же оказать ему необходимую помощь. При этом он не забыл также поставить часовых к его дверям для большей безопасности на всякий случай. Покончив со всем этим, он вошел в гостиную, где его ждала Гертруда, едва успевшая оправиться после всех пережитых ею ужасных впечатлений, но, тем не менее, ласковая и улыбающаяся. Теперь, только когда опасность миновала, они могли отдать себе полный отчет, насколько она была велика и серьезна. Что стало бы с ними, если бы взаимный отказ черных воинов драться друг против друга, а также удивительное мужество и присутствие духа Вержиля не изменили всего положения дела и не превратили Кадура в пленника его жертв? Не подлежало, конечно, ни малейшему сомнению, что злобный карлик со злорадством принялся бы разрушать и уничтожать все, что здесь было создано путем стольких трудов и усилий, что он разграбил бы и разгромил всю обсерваторию, перерезал бы и расстрелял всех защитников Тебали, как он о том и заявлял, быть может, даже подвергнув их предварительно самым ужасным пыткам. А теперь все они были свободны, Из этой борьбы вышли победителями они, а не он. Теперь уж не они, а он был в их руках. Если бы Норбер Муони в этот первый момент негодования вспомнил, что этот мерзкий карлик, этот подлый шарлатан осмелился поднять глаза на Гертруду, осмелился угрожать ей и подвергнуть самого Муони и всех его спутников самому унизительному обращению, если бы Муони послушался в этот момент своего первого внушения, он, конечно, немедленно приказал бы его казнить. Но по свойственному всем порядочным людям чувству деликатности он не уступил этому первому побуждению и счел необходимому во всяком случае хотя бы на время отложить эту казнь, тем более что карлик все еще не приходил в себя. Потому-то он и начал с того, что прежде всего попросил доктора навестить пленника и оказать ему всяческую помощь, какая только потребуется. Доктор, вернувшись от больного, заявил, что, несмотря на все усилия, ему не удалось привести карлика в чувство, что он по-прежнему находится в совершенно бесчувственном и бессознательном состоянии, и потому есть основания предполагать сильное сотрясение мозга. В силу всего этого, конечно, мысль о смертной казни для карлика была отсрочена на неопределенный срок. Трудно решиться хладнокровно вынести смертный приговор даже и своему злейшему врагу, когда он безоружен, да к тому же находится без сознания. Затем возник вопрос, несчастливый ли это в самом деле случай, что карлик все-таки остался жив. Не является ли этот уродец по отношению к Радамехскому, Магадему и всему племени Шерофов ценным залогом, которым можно было бы с выгодой воспользоваться? Таково было всеобщее мнение после того, как собраны были различные сведения и подробности, удержавшиеся в памяти того или другого из присутствующих. Вержиля все единогласно осыпали самой сердечной благодарностью за его несравненный героизм, которым он спас их от поистине трагического положения и самой печальной развязки, грозившей не только пленникам, но и всем обитателям Тебали и даже самому их делу. Гертруда Керсен рассказала теперь историю депеши Гордона и все то, что ужасный карлик дал ей возможность видеть и чем он старался прельстить и запугать ее. То этот кадур являлся, несомненно, крупной личностью в Судане, быть может, даже самой крупной, благодаря своему дьявольскому гению, своим обширным знаниям и связям, это, конечно, не подлежало сомнению. Возможно, что случай дал теперь Норберу Муони в руки единственное верное средство повлиять не только на все население Судана, но и всех других мусульманских стран. Карлик хвалился тем, что этот грозный Махди не более как жалкая кукла в его руках. Кукла, которую он управляет по своему произволу. А если бы это было так, хотя бы даже и наполовину, если этот уродливый карлик действительно имеет какое-нибудь влияние на Махди, то какое громадное значение должен будет иметь его плен на все дальнейшие события в Судане? Махди шел на Хартум, это уже не подлежало никакому сомнению. Если действительно телеграмма Гордона была перехвачена и перефразирована, чего было довольно трудно не допустить после того, что видела своими глазами Гертруда, то прибытие в скором времени вспомогательной английской армии становилось с минуты на минуту все более сомнительным. Кроме того, даже и в чисто личных интересах господину Муони, хотя бы по отношению к найму рабочих, необходимых для окончания работ на Тебали, было, во всяком случае, чрезвычайно важно иметь у себя в руках такой залог, каким являлась личность Каддура. Следовало вылечить его и держать под строжайшим надзором. От этого, быть может, могла зависеть участь всех. Вержилю отдано было приказание удвоить число стражи вокруг помещения, отведенного пленному, и держать ухо востро, потому что он без сомнений будет пытаться бежать отсюда, как только встанет на ноги. «Не бойтесь, я за ним пригляжу. И мой глаз верный», — сказал Вержиль, выслушав приказание Норбера, — «не этому комару мне нос подточить».